Рок-н-ролл футбол.
Ребятушки, а это снова рок-н-ролл футбол врывается в ваши уши. Так же лихо, как чемпионат мира, который сейчас уже дошел до стадии плей-офф и делается все интересней и интересней. Здесь вновь Владимир Ардаев
и Олег Крюков. Ребята, сколько событий, сколько подарков, сколько неожиданностей. Ну так уже... Ну только попробуйте сказать нам, что вам не нравится этот чемпионат мира. Уже по барабану. Катар, Африка, Корея, где бы ни проходило. Главное — футбол.
Я уже начинаю скучать по тому, что закончил стадия, когда каждый день гарантированно 4 крутых матча проистекают. Это как бывает с отпуском, когда долго-долго ждешь, куда-то приезжаешь, например, на 12 дней, и уже на середине, на 6-7 день, ты так невольно начинаешь Final Countdown, обратный отсчет до того момента, когда тебе вылетать обратно. И вот сейчас ровно тоже испытываю. То есть, если в самом начале турнира мы говорили, что никакого ощущения праздника не было, буквально за неделю... Настолько разогнал неожиданностями этот чемпионат, настолько привлек к себе внимание, настолько я плотно в него погрузился, что сейчас уже вот еще впереди половина по календарному сроку, но уже начинаю скучать,
да, вот по этим дням, кажется, когда мы сейчас будем, правда, с таким уже, каждый матч с таким жадным ощущением, что не дай бог оно скоро закончится, и вот все в таком духе. Потому что уже матчи 1-8 буквально завтра начинаются. Время летит, ребята.
Я вот каюсь. Пару матчей проспал, решил, что ничего интересного там абсолютно не случится. Просыпаюсь, а там бац, сенсация, триумф азиатского футбола. Но об этом мы подробнее сейчас все расскажем, когда будем разбирать последовательно каждую группу и неожиданные, а порой даже сенсационные результаты в ней, скандальные обвинения сборной Испании в преднамеренном сливе матча, дабы выпроводить за пределы турнира сборную Германии. Это все в ближайший час-полтора в ваших ушах в подкасте «Рок-н-ролл футбол». Погнали! Прямо сейчас пойдем по группам. Начнем с группы «A». Эквадор-Сенегал. Вот где была главная интрига. Болел, я знаю, что, Владимир, ты за Сенегал. Оправдали ли твои надежды подданные этой африканской страны? Доволен ли ты результатами в группе «A»?
Ну, я безумно доволен, потому что было бы обидно второй чемпионат подряд такому сильному, организованному Сенегалу бы остаться в группе, потому что 4 года назад там буквально из-за лишнего гола Японии или из-за какого-то другого показателя вышла Япония, у них было одинаковое количество очков с Сенегалом, тоже какие-то там дополнительные странные показатели, уже не помню. А тут они настроились, важнейший матч с Эквадором, то есть кто выигрывает, тот проходит дальше. Точнее, Эквадору даже ничей бы хватило. То есть Сенегалу нужно было выигрывать, и они в нужный момент прям собрались. И с первых минут, в принципе, уже атаковали, имели моменты. Но только на 44-й минуте с пенальти забил Исмаил Ассар, повел Сенегал. На второй тайм, ну не то чтобы расслаб, нет, они в принципе вышли тоже собранные, но уже Эквадор как-то завелся, потому что он был не похож на себя образца того же матча с Нидерландами, где они по статистике просто уничтожили нидерландцев, и мы это обсуждали в прошлом выпуске. И на 67-й минуте Мойзес Кайседо после навеса Феликса Торреса как раз замкнул подачу, сравнял счет, и этот результат уже устраивал Эквадор. Но Сенегал буквально через 3 минуты пришел другой лидер в отсутствии Садио Мане, Калиду Кулибали. Страшно подумать, это его первый мяч за сборную. Да, центральный защитник, но он много забивал за Наполи. Уже за Челси забил не один мяч. И тут первый мяч после подачи, опять же, со штрафного, скидка. И прям как залихватский нападающий, он прям всадил мяч в дальний угол от вратаря Галиндеса. Ну и после этого уже игра так затормозилась. Уже Эквадору уже не особо чего получалось. И Сенегал так уверенно довел матч до победы. Так что для меня это огромная радость. Snoop Dogg, он же Aliou Cissé. Вслед за победой в Кубке Африканских наций в один год, 2022, делает второе большое достижение. Выводит сборную Сенегала в плей-офф чемпионата мира. И это первый выход спустя 20 лет с 2002 года.
Талантливый человек, талантлив вообще, во всем. Абсолютно.
Мы опять цитатник Матч ТВ с тобой открываем.
Мы пишем новую страницу уже, наверное. То, чего нету в этом их темнике. Поплатился, наверное, Эквадор, охраняя ничейку. Вот так вот аккуратненько вот катая, думаю, что так и доедет. Но Сенегал взял свое. У Сенегала хороши ребята, молодцы.
Похлопаем.
Мощная команда. Да, мне кажется, абсолютно заслуженно проходит дальше. Все мы знаем, что бывает, когда достаточно ничьей, когда на нее играешь. Это не только результатами сборной России подтверждается.
Но мне кажется, мы чемпионы мира по неудачной игре, на ничейные результаты.
Ну, я думаю, что теперь мы будем чемпионами мира по непопаданию на чемпионаты мира. И даже расширение до скольки уж там 48 команд через 4 года. Не факт, что поможет нам оказаться на этом празднике футбола в США, Канаде и Мексике. Что ж, в матче параллельном Нидерланды-Катар. Все предсказуемо и просто. Нидерланды раскатали хозяев 2-0. С первого места уверенно выходят дальше. Второе место в группе занимает Сенегал. И попадает он...
Сенегал попадает на Англию, да. Вот уж подарочек.
Хорошо это, да. Или плохо. Но вот так вот. А вот как вообще ты смотришь, давай еще в глобальном плане обсудим. Может быть, стоит проводить слепую жеребьевку после группового раунда, чтобы команды не знали, на кого они выходят в следующей стадии и как-то не манипулировали этими результатами. Либо же существующая схема Мундиаля тебя более чем устраивает. A1 играет с B2, B1 играет с A2, и вот так вот далее. Каждые две группы кросятся своим первым, вторым местом.
Да, когда смотришь на эту уже предрешенную жеребьевку буквенную, ты только в середине турнира запоминаешь полный состав групп по буквам, поэтому с этой точки зрения удобно. Ну и я тебя поддерживаю, конечно, зачем командам это знать, но это влияет, это все влияет. Конечно, слепая жеребьевка намного была бы интереснее. Ну, в Лиге чемпионов же проводят слепые жеребьевки, никто там ничего не решает. После
шарики греют, ходят.
Ну, вот шарики греют, вот легенды, да. Я не знаю, что в Катаре можно нагреть. Там, может быть, там может все под полом решается, как обычно.
У нас, знаете ли, в России холодно, так что свои шарики надо держать в тепле. Непременно.
Если вы понимаете, о чем мы.
Ну что же, Сенегал, Англия. И переходим, соответственно, к группе Б. Такая вот турнирная ситуация сложилась. Англия выходит с первого места, а США со второго. Ну, всему этому предшествовало тоже два параллельных матча. Англия просто катком проехалась по Уэльсу и снова поразила нас с результативностью. Мы критиковали вот мы Саутгейт футбол в прошлом выпуске. И вот на тебе 0-3. Что это? Крах валлийского футбола? Или же Англия вот ближе дальше в кошки-мышки какие-то играет? Один матч хуже, другой лучше. Что думаешь по этому поводу? Как тебе вот текущая форма сборной Англии?
Ну, по Англии все-таки, как мы перед турниром и даже после первых матчей сказали с тобой, все-таки по ней надо будет судить в плей-офф. А вот у Уэльса, ну, все как бы закономерно, то есть то, как и начали, так и закончили. Наверное, одна из худших команд после Катара по качеству игры. Команда вот просто не доехала, как говорят про ставки. Вот она также на турнир не доехала, и это все началось с Бейла. То есть, опять же, вот мы вспоминаем, что перед турниром надеялись на то, что вот последний чемпионат, большой турнир, наверное, для Бейла. Хотя теоретически он может через 2 года на Евро приехать. Вот он сейчас будет рвать, он потащит Уэльс. Но ничего подобного не случилось. Бейл вообще был незаметен. Рэмзи, Аллен, вот кого мы там помним, никто был незаметен. Сборная абсолютно не готовая приехала, не мотивированная. Не знаю, на что они рассчитывали. Видимо, просто так побегать в хорошем климате, комфортном на стадионах. Он все-таки комфортный. А Англия просто раненого зверя просто чуть-чуть еще помутузила. Ну вот и все.
Дублем отличился Рэшфорд.
Да, Рэшфорд, Фил Фоден. То есть как раз те, кто со старта не выходят в сборную Англии, как раз вышли, показали себя, добавили головной боли, как мы любим это выражение, Гарри Саутгейту. Но я думаю, он опять их не будет ставить в плей-офф. Гарри любит как раз проверенные какие-то схемы
своих
использовать.
Ребят проверенные. Посмотрим. Твой прогноз Англии против твоих любимцев, фаворитов, кто кого, у кого больше шансов пройти дальше.
Вот, я думаю, что будет победа Англии, ну, без разгромного счета, то есть это будет 1-0, 2-1, причем, может быть, даже в дополнительное время. Объясню, почему. Мне кажется, Сенегал может загнать Англию в неудобную как раз для нее ситуацию, когда просто отдаст мяч, и Англии надо будет его просто в позиционной атаке взламывать Сенегал. Сенегалу ничего не стоит так сделать, они, в принципе, так с нидерландцами в первом туре, по сути, действовали. Вот, поэтому Англия, как мы уже обсуждали, это навесы бесконечные, это стандартные положения. Вот как раз Маркус Решфорд со штрафного как зарядил. Фоден там тоже после скидки со стандарта забил. А через центр игра у команды вообще не идет. Поэтому если Сенегала получится, не допустив ошибки, где-то в стартовые там, минут 20 матча завести вот в такие дебри Англию, то она может продержаться до дополнительного времени. Но я просто думаю, что все-таки у Англии, конечно, исполнительское мастерство фантастическое, поэтому я думаю, где-то, да, 1-0, 2-1, может быть, дополнительное время. Вот. Но будет смешно, если Англия уже с этой стадии решит доводить матчи там, до серии пенальти, что-нибудь такое. Ну.
Сегодня более смелый прогноз от Владимира Ардаева.
Как бы, да, у меня более они конкретные. И да, я за Сенегал болею, но... Давайте я лучше на Англию поставлю, а если что, дико порадуюсь потом. Сами понимаете, за кого.
Вторая пара, плей-офф, Нидерланды-США. США скромненько со счетом 1-0 благодаря голу Пулишича обыграли Иран. Но, тем не менее, много политической подоплеки было перед этим матчем. Такая вот накачка не совсем по игре. Честно признаюсь, перед игрой я больше Ирану симпатизировал и хотел, очень переживал за их будущее. Хотел, чтобы их там не репрессировали, не расстреляли после того, как они, возможно, с каким-то разгромным счетом проиграют. Но когда иранцы ни разу не пробили поворотом США в первом тайме, а у американцев была... современная атакующая хорошая игра, 8 ударов, 3 в створ. Знаете ли, мои симпатии немного пошатнулись. Я считаю, что США абсолютно по делу проходит дальше. Молодая команда, перспективная, играет в современный футбол. Через 4 года им быть хозяйкой чемпионата мира, амбициозная задача у них стоит. И у тебя, Владимир, впечатления об этом матче, все ли по делу, и какие перспективы у сборной США против летучих голландцев?
Ну, что этим, я с тобой, в принципе, полностью согласен, тоже перед матчем был, скорее, больше за Иран, но Иран как-то в решающий момент как будто все-таки испугался прыти США и как раз пытался на эту ничейную... безглевую ничью играть, которая бы вывела Иран дальше. Но американцы сразу же с первых минут включились в агрессивный футбол, душили прессингом, бежали. Команда молодая, команда быстрая. Пулишич-то сам-то еще, ему всего 23, представляешь? Кажется, уже 100 лет играет еще с Боруссией, а ему всего 23. Там сын Джорджа Вея, Тимоти, Маккенни в Ювентусе играет. И какую передачу он, кстати, отдал в конце первого тайма, когда как раз Вея забил второй мяч, но его после просмотра ВАР отменили, ну какую он разрезающую передачу отдал, то есть потенциал огромный. Тайлер Адамс, который проходит академию, ну прошел академию Лейпцига, Red Bull, как раз нашего старого друга Ральфа Рангника. Так что да, сборная отличная, то есть мне кажется, она как раз тоже еще для подрастания к домашнему чемпионату мира. Вот. Но уже сейчас плей-офф. Мне кажется, матч с нидерландцами будет очень интересный, потому что как раз тут может быть несколько сценариев игры. Может быть, матч с переходными фазами, когда будет атаковать то нидерландцы, то США. Может быть, нидерландцы, на удивление, станут в 5 защитников и воспользуются вот этой прытью Америки, попробуют как раз за счет контратак поймать соперника, потому что уже плей-офф, потому что уже важен результат, и Луи Ван Гаал может вернуться к идеям с 2014 года, когда нидерландцы все-таки более прагматично играли, но за счет еще того старого уходящего поколения, Ван Перси, Робина и всех остальных, в атаке тоже творили грязь, как говорится.
Да, у Америки есть свои козыри. Они очень мощно прессингуют в схеме 4-4-2 с двумя просто невероятно энергичными цепкими репцами в центре поля, с Адамсом и Муса. Голландцам может доставить серьезные проблемы. Как-то они уж очень медленно строят свои атаки. И мега интересно будет, если американцы забьют первыми, как в таком случае команда Ван Гаала будет перестраиваться. учитывая, что у них еще и мощного отбирающего опорника в команде нет, то очень тяжело им будет контролировать свою зону перед штрафной. В общем, матч хороший, интрига ожидается, так да. что будем
и я наблюдать. Вот добавлю, вот единственный минус США, конечно, реализация моментов плохая, потому что с Ираном могли больше забивать, но у них вот, к сожалению, нету вот такого прям суперзабивного нападающего. Все-таки пока сын Джорджа Веа не такой голеадор, а Джошуа Сарджент все-таки не похож на Джози Аутидора, который все десятые годы играл и много забивал.
Ну, я думаю, что чемпионат мира 2026 команде США стоит натурализовать Сапогова. Был, есть такой замечательный форвард. Он непременно добавит им результативности в атаке. Он не заигран на данный момент ни с какой сборной, так что он вполне себе позволить.
Володю Сычеву уже заявили за сборную России. Можно было бы тоже красиво. Парень из Крыма в сборной Америки.
Ну и тем более в Америке гораздо больше выбор ассортимента пиццы, которую можно кушать сразу на футбольном поле. Там можно дальше пойти. Хот-доги, биг-маки, все, что душе угодно. Я думаю, что Сычевому стоит рассмотреть как минимум эту возможность. Если не поиграет, так покушает хотя бы сытно. А то он, видишь, жалуется, что ему пицца никогда не достается в раздевалке.
Там и Папа Джонс, и Пицца Хат, чего захочешь, там будет бесконечное количество и правда.
Такими брендами ты сыпешь, которые просто грусть, печаль вызывают. Ну, будем радоваться тому, что есть. Додо Пицца, наше все. Додо Пицца, если вы нас слышите, денежку за рекламу можете по номеру телефона Владимиру Ардаеву на карту перевести.
Мы ждем.
Движемся далее. Да, вот в группе C и группе D тоже ждут с нетерпением матчей 1/8 финала. И вот здесь уже поинтереснее движ происходил во время этих противостояний. Давай, наверное, обо всем по порядку. Встречались.
Давай.
Польша против Аргентины. И в это же время Саудовская Аравия, премированная всеми шейхами, получившая уже все от этой жизни, встречалась со сборной Мексики. И получились достаточно-таки интересные результаты. Польша проиграла вообще безальтернативной Аргентине, играя в трусливый закрытый футбол, вообще никак не проявляя себя в атаке. И тем не менее, обе команды из этой пары вышли. И Аргентина, и Польша. Все потому, что в параллельном матче 1-2 случилось. Мои симпатии здесь были на стороне саудовцев. Это мы обсуждали тоже в прошлом выпуске. Но мне кажется, ребята так уже прыгнули выше головы. Сделали, в принципе, все, что могли. Мексика 2-1 победила. Но никуда не проходит. Все остаются при своих. Владимир, что ты думаешь вот по поводу такого выхода Польши, может быть, частично незаслуженного, вперед по 4 очка вот и у них, и у Мексики было, но здесь вступило в силу правило разности мячей 0. Эта разница составила у Польши, а у Мексики минус 1. Как вообще себе в целом вот система показа нынешнего чемпионата, давай немножко глубже копнем.
Давай.
Лица в режиме лайв отображается на экране, когда комментатор тоже все это дело озвучивает. Добавило ли это драйва, интриги, азарта? Или же, наоборот, нарушило какую-то незримую традицию не сообщать о результатах в параллельных матчах, как это было всегда? Потому что есть любители, есть футбольные гики, которые вдумчиво от и до просматривают все матчи, не зная результата еще в параллельном. Как тебе вот такой подход современный? Считаешь ли ты оправданным его? Или же ты за классику, за old school и против вот этих всех инноваций? Давай, Владимир, банкуй.
Ну, как-то вот по этому чемпионату мы все больше убеждаемся, что, наверное, мы больше олдскульщики, потому что все-таки, да, мне кажется, это какое-то дополнительное давление даже на сами команды, потому что уже давно не секрет, что в штабах тренеры-аналитики прям ставят планшет с трансляцией игры, и прям во время игры команды, ну, пытаются давить на судей, когда там спорные ситуации и все, а тут тебе постоянно в трансляции тыкают результат другого матча и онлайн-таблицу показывают. То есть понятно, что во время матча ты не думаешь о раскладах, там вот разница мячей, вот это все, ты можешь об этом не думать, но тебе прям все на блюдечке эту таблицу показывают с разницей совсем, и это, конечно, давление и на сами команды, это давление на болельщиков, это давление на телезрителей. Поэтому, мне кажется, слишком увлеклись. Кому-то, да, интерактивно, удобно, все понятно, но, конечно, оно будет больше раздражать, потому что тут еще, ну, мы это с тобой чуть позже обсудим, когда будем говорить как раз про Корею, Японию, про добавленное время, которые матчи, которые вроде идут в одно время, они совсем не в одно время, получается, идут, и это тоже огромное давление на всех, на все. Поэтому, ну, как-то это все странно.
Я здесь немножко тебе возражу. В последние годы только и ходят разговоров о том, что молодое поколение, Z, Zoomer, или как там еще сейчас называют, в общем, подрастающие наши дети, цветы жизни, они
миллениалы,
не смотрят футбол.
Еще миллениалы.
Нелиниалы. Они не смотрят футбол, потому что это долго. Это не ТикТок, где все клипово и быстро. 45 минут — это слишком много для них. И, как я вижу, вот эти инновации, они как-то призваны вот именно молодежь, каких-то новых людей зацепить. Вот именно параллельностью происходящего, интересом. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот у меня есть несколько товарищей именно из числа гиков. Им приходится смотреть эти параллельные матчи без звука, чтобы не услышать, что там комментатор сказал, и отрывками по 15-20 минут параллельно. Для таких людей, наверное, это реально мучение. Но, тем не менее, нужно ориентироваться на массы. Футбол — это, в первую очередь, массовый продукт. Я, наверное, в большей степени поддерживаю такую движуху, потому что это добавляет зрелищности футболу, ставит его в один ряд с Формулой-1, где все стремительно меняется, с NBA, с КХЛ, более популярными именно вот как раз-таки в Америке, в Канаде, видами спорта. Поэтому я, давай, тебе буду оппонировать.
Давай, но я, конечно, нервничаю, чтобы сейчас нас не слушал Арсен Венгер, сейчас нас послушает, тебя, прежде всего, еще какую-нибудь дичь инновационную придумает и внесет изменения там в правила игры и всего остального, поэтому, дорогой Арсен, не слушай этот выпуск, тебе нельзя, всем остальным
Арсен,
обязательно.
Лучше посмотри на сервисе Премьер очередные серии сериала, здесь был Палыч. Я думаю, что Арсен Венгер очень зайдет в сериал про Юрия Павловича Семина.
Его приключения в глубинках нашей необъятной родины.
Да, мы сегодня просто сыпем бесплатными интеграциями, за которые мы копейки не платят. Ребята, номер карты.
Пора уже, пора.
Да-да-да, куда зашла денежку. Ну, давай вернемся обратно.
Да, группе С. Все-таки группе С надо вернуться, правда. Ну что, давай.
Левандовский. Боль, печаль. Что не так с ним?
Слушай, нынешний сборной Польши сопереживать сложно. Опять же, все повторяется именно то, о чем мы с тобой в прошлых выпусках говорили. То есть, может быть, лично за Левандовски, ну, обидно, что он всего один мяч на чемпионате мира забил. Но за саму Польшу ей не сопереживать, не хочется ничего. Конечно, такое поганое ощущение от того, что все-таки так, без вариантов проиграв Аргентине, они вышли из группы. Мне еще больнее было после матча второго тура, где по качеству игры саудовцы разнесли, по сути, по качеству игры по моментам Польши. Но Польша использовала, по сути, две контратаки, вот как бы, и просто как раз вот за счет мастерства Левандовского всего забила. Плюс еще, конечно, не бывало тащит Войцех Щенсны. Что с ним случилось, я просто не вразумею, потому что я болельщик Ювентуса, я смотрю много матчей Юве, и Щенсны очень часто косячат в воротах Юве. Но к чемпионату мира он набрал фантастическую форму и саудовцами отбил пенальти, и от Месси отбил пенальти, повторил рекорд польского вратаря, по-моему, с 1976 года, и Брэда Фридель с 2002 года, третий вратарь в истории, который взял два пенальти в основное время, в игровое время на чемпионате мира. Вот. Это, наверное, ну, как бы самый единственный светлые пятна в этой сборной. В остальном жалко саудовцев. Самая качественная по игре команда, даже качественнее Аргентины. Но уровень футболистов все-таки не сдюжили. Но, скажем так, определенный задел на будущее сделан. Я не знаю, останется ли господин месье Ренар во главе сборной, но план на будущее сделан. К 2030 году как раз готовится к домашнему чемпионату мира, если он там пройдет, что команда должна играть вот такой современной атакующей манере. Мне кажется, да и не кажется, а очевидно, что именно при таком футболе могут расти таланты, хотя вот у Катара не очень получилось, но мне кажется, именно с подготовкой чемпионат мира, то есть система-то, мне кажется, еще даст определенные плоды, а вот с подготовкой они, конечно, немножко проехали. Поэтому, как получилось, слушай, Мексику тоже не особо хотелось видеть в плей-офф, потому что два безликих абсолютно первых матча как раз в телеграм-канале Rock'n'Roll Football мы делали голосовую заметку на тему того, после матча Мексика-Аргентина, что Мексика абсолютно беззубая, не знает, что делать в зоне 11 в штрафную, то есть доходит до нее нормально, а что дальше делать с мячом, вообще не знают, какие-то они не похожи сами на себя, то есть они с, по-моему, 86-го года или с 90-х каждый чемпионат мира выходили из группы. Тут, да, не хватило из-за дополнительных показателей, но, слава богу, хоть такой дополнительный показатель, а то считать по желтым карточкам, как-то...
Такая весьма спорная методика подсчета, и фейерплей тут абсолютно ни при чем. Во-первых, у разных сборных может быть разная стилистика игры. Можно охранять карточки и не ходить вообще на чужую половину, и будет у тебя их мало. А есть другая ситуация, когда сборная соперника, когда тебя провоцирует, когда жесткие стыки получаются, когда кипит градус страстей, и здесь тоже не все зависит только от твоей команды. Как-то честнее, не знаю, учитывая, что там в Катаре все рядом, что даже Тимур Журавель добегает с стадиона на стадион, что честнее было-то привозить сборные, тех, у которых прям один в один тютелька в тютельку там, все показатели, количество набранных очков, разница мячей, и пусть была бы серия пенальти. Ну, это уж так вот лирическое отступление. Но что ты думаешь ты по поводу этой системы?
Я не знаю, что предложить взамен, потому что, да, когда личные встречи, там разница мячей уже никак не влияет. Сложно, какой еще третий фактор, но карточки — это правда какая-то дичь. К сожалению, чемпионат мира — турнир с определенной структурой, поэтому для меня всегда лучшим решением в таких ситуациях бывает проведение очной дополнительной игры, но это не чемпионат, где можно золотую игру провести, поэтому в чемпионат мира дополнительную игру не встроят. Вот. Не знаю, может быть, но нет, к сожалению, я даже не буду эту идею озвучивать. Поэтому монетку. Она все равно связана с проведением дополнительной игры. Но это же нереально, поэтому... Вот Арсену Венгеру над этим надо думать. Вот,
может быть, так... голосование телезрителей в ТикТоке, кто больше лайков наберет.
Ну, я не знаю.
Так команды проходят, да?
Кто-то там предлагает по количеству XG, PDA, вот этого всего.
Я даже знаю, кто это предлагает. Вадим Луковский, Александр Дворский. Пока все остается так, как есть. По Мексике, да, как будто вообще другую сборную подвезли вот на третий матч. Но было поздно пить боржоми, когда уже очки потерянные. Саудовскую Аравию возили весь матч, выдали уж точно свою лучшую игру. На этом турнире там около 30 раз полили в сторону ворот. 2 гола из офсайда забили, но пропустили в самой концовке.
Мне кажется, мексиканцам просто, опять же, я это сказал в телеграм-канале, подписывайтесь дополнительно, что мне кажется, им нужен местный специалист. Вот когда местный специалист, вот этот вот дух мексиканский, он живет, а Херардо Мартино все-таки чуть-чуть с других мест, плюс еще сам не самый удачный специалист, мало чего выиграл, да, считается учеником Марсело Бьелса, но как-то не знаю, я, честно говоря, какого-то выхлопа от идей Марсело Бьелса именно на этом чемпионате мира от Мексики не увидел. То есть я сказал, что у них проблема с действием в штрафной площади, а этим точно никогда не отличались команды Бьелса. Они как раз всегда знали, что им делать впереди, но в обороне всегда был полный швах. Тут как-то ни рыба, ни мясо.
Курица. Или что там в Мексике едят из национальных блюд?
Такос.
Такос. Вот здесь бы сейчас какую-нибудь музычку сменить на подложке рок-н-ролльной на более заводную для мексиканских танцев, но мы не будем этого делать, потому что Мексика уже остается за пределами нашего внимания.
Адьос.
Мы переходим
что тут скажешь?
Ну, про Аргентину ничего не сказали, ну, что тут говорить. Молодцы, ну, взяли
свою. Надо смотреть в плей-офф, потому что... Да, состав сильный, но да, хороший качественный матч с Польшей, но это Польша такая слабая. А до этого мы команды сильно такую вот прямо не видели. Но могут, ну, как бы за счет сильных качеств футболистов играть, поэтому надо просто смотреть. Им попадается как раз Австралия. Уж первый этап, первый раунд они должны проходить, а там посмотрим.
Мощь Аргентины мы действительно оценим в 1/8, когда она схлестнется со сборной Австралии, которая неожиданно для многих, а для кого-то вполне себе ожидаемо, грохнула Данию со счетом 1-0, набрала ровно столько же очков, сколько сборная Франции, 6 очков, и тем самым вышла со второго места в плей-офф. Франция финт ушами совершила в матче с Тунисом, решила дать отдохнуть своим ведущим игрокам, такой полуторный состав вышел. Не знаю, у всех тренеров свои методики и подходы, но лично я считаю, что вот эта вот ротация расхолаживает, наоборот, коллектив. Если уж машина набрала ход, надо играть тем составом, который дает результат. Тем более лишили непонятным образом Мбаппе возможности улучшить статистику на этом турнире. Хотя, возможно, не нужны ему эти ачивки, он же не Криштиану Роналду. Ему, возможно, важнее именно результат, добраться до финала и там дернуть кого-нибудь. Аргентина-Австралия. Две команды на букву А. Но такая большая разница. Как считаешь, Владимир, есть ли вообще какие-то шансы у Австралии, или здесь все предопределено еще вот на этапе вывески матча?
Слушай, ну я на Австралию и 5% не давал, поэтому я уже зарекаться точно не буду. Уж вообще не ожидал вот именно от Австралии. Мне казалось, одной из слабейших команд. В первом матче вообще Франция не заметила ее. Если бы Франция была чуть более кровожадной, могла бы и 7, и 8, и 10 забивать. Но ограничилась 5 или 6. Ну, вот. Поэтому даже не знаю. Потом выиграли у Туниса, который достаточно крепко по всему турниру-то выглядел. Хороший матч с Данией в первом туре, с Австралией пропустили, но пытались отыграться, не получилось. И Тунис в последнем матче вполне себе вышел кусаться с Францией, забил. Забил до этого, еще отменили из офсайда. То есть два раза поразить ворота Франции нормально, так неплохо. А тут Австралия... Слов нет, честно говоря. Ну вот, вот именно поэтому у нас с тобой разразилась футбольная атмосфера, жар внутри. Мы уже любим этот чемпионат мира как раз вот за такой большой, огромный сюрприз. Ну и, конечно, надо поругать сборную Дании в этой группе, но это просто... Слушай, столько ожиданий от Дании было после чемпионата Европы, и вроде костяк остался, и тренер остался, а они не приехали, так же, как Уэльс. Вот правда не приехали.
Как-то... Приехали катать вату. Австралия, наверное, заберет титул самой везучей сборной этого турнира, потому что все три матча Австралии во всех были хуже. Там какой-то один большой шанс только был за 270 с гаком минут. В общем, Австралия лучшей из худших стала, с чем мы ее и поздравляем. Но, опять же, как страна, как экзотика, как континент, она меня радует своим присутствием в 1/8. Хорошо, что это не скатывается между собойчик сильных сборных. Пусть будет, пусть будет. Ну, Аргентине еще одна проверка на мотивацию, на настрой. Потому что мы знаем миллион примеров, когда недооценка соперника выходит боком даже для самых именитых и титулованных, и настроенных на высокий результат команд.
Вот этот проход Австралии мне напомнил чемпионат мира 2006, где с Гусом Хиддингом команда как раз вышла из группы, но попала, к сожалению, на Италию. И в добавленное время Франческо Тотти с липового пенальти забил мяч. Италия выиграла, прошла дальше и в итоге стала чемпионом мира. Может, у Аргентины что-то похожее
будет? Мне это напомнило. Еще одну сборную с Гусом Хиддингом, которая в 2008 году тоже высоко забралась, а в которую никто не верил и на которую никто не ставил. Эх, ребята, где же вы сейчас? Что с вами стало?
На Матч ТВ, вот. В студиях и ветеранских матчах. Где-то там.
Еще одним открытием чемпионата мира для меня стал телеканал «Матч Страна», на котором вот как раз параллельные матчи транслировались. Не знаю, что там показывается в остальное время, когда нету параллельных игр чемпионата мира. Возможно, как раз вот самые доблестные игры российской сборной за всю предыдущую историю. Такой вот патриотический канал. Судейство Тофика Бахрамова, может быть, в 16-м году повторяют. Вот Евро-2008 под комментарий Черданцева.
И десяток карточек Валентина Иванова на том же чемпионате мира в Германии, когда Португалии и Нидерландам раздал от души что-нибудь такое.
Или крутят тот самый диск DVD с нарезками голов Сапогова, который так не доехал до Ювентуса. Не знаю, как про Сапогова, про Ювентус мы еще сегодня поговорим. Пока давай движемся дальше. Франция-Польша. Что ты ждешь от этого противостояния? Франция дала отдохнуть своим лидерам. Польша особо и не напрягала своих лидеров.
Да, у них, правда, не напряженный футбол. Хорошо сказал. Но я согласен с тобой, что, мне кажется, Дешам зря дал отдохнуть. От чего-то отдыхать Франция, в принципе, ну, не заметила. Австралию, с Данией тоже, ну, пободались чуть-чуть, но были намного сильнее, увереннее. Я не думаю, что там кто-то безумно устал. Я думаю, что Мбаппе хотел как раз себе набить статистику перед будущими чемпионатами мира, но Дешам не дал этого сделать. Поставил Манданда, с которого уже песок сыпется. Почему там третьему вратарю не дать поиграть, не знаю. Я вообще не понимаю, почему Манданда взяли. И что-то в этом духе. Ну, правда, Франция же забила на 100-й минуте добавленного времени с Польшей. Там долго просматривали офсайд вот в моменте у Гризмана. На французском канале показывая трансляцию. В этот момент трансляцию закончили, и в итоге никто ничего не понял. То есть, чем все закончилось, просто почему-то канал решил выключить все и не нервировать болельщиков, что это было непонятно. Пожелаю Франции прохода дальше. Польша меня совсем не впечатляет. И это точно не из-за политических каких-то моментов. Ну, потому что про Чеслава Михневича я вам уже рассказывал. До конца турнира смена тренера там не намечается. Причем я подозреваю, что этот результат, выход из группы, признают очень удачным и успешным. И поэтому оставят и дальше этого непонятного специалиста, который будет мешать такой неплохой по составу команде и весь убивать атакующий потенциал. Поэтому проход Франции, я думаю, даже вполне себе может крупным все быть.
Движемся далее. И здесь очень и очень сенсационная группа, которой мы, наверное, чуть побольше уделим внимания, чем всем остальным. Группа Е. И что же мы там видим?
Япония Е!
Два мега-драматичных матча вчера проистекали параллельно. И вот здесь-то вот эта новая система с лайф-таблицами показала себя во всей красе. Несчитное количество раз менялась ситуация в группе. В какой-то момент даже Коста-Рика выходила из группы вместе, по состоянию... С Японией, да. Все гранды европейского футбола вылетали к чертовой матери, но в итоге вылетел только один гранд. Германия покидает турнир, Испания выходит, и вот здесь-то разразился, ну, если не скандал, то буря в телеграм-каналах. Сразу видно, кто за кого болеет.
Да.
Япония 2-1 обыграла Испанию. Или вот как правильно сказать? Вот, наверное, помнишь, был такой мегапопулярный трек «Розовое вино» от Федука и Элджей. Они вот в свое время поругались, как правильно подписать трек на Ютьюбе. Федук и Элджей или Элджей и Федук. И вот как вот здесь тоже правильно сказать? Испания проиграла Японии или Япония обыграла Испанию? Потому как возбудились комментаторы, особенно вот Роман Нагучев преуспел, который болеет за Германию, не скрывает этого.
Причем,
он работал на телеканале «Матч страна».
Мы записываемся сейчас в пятницу вечером, и до сих пор он не успокоился. До сих пор его бомбежка, видимо, он наелся баварских сосисок, и горечь, острота их ему до сих пор в груди жжет, и из-за этого у него до сих пор горит.
Роман Нагучев сначала вещал, что Испания должна обеспечить проход сборной Германии, обыграв Японию, а когда этого не случилось, он просто в прямом эфире проклятием, анафеме их предал. Вспомнил 1984 год, что футбольный бог их накажет, что тоже на то евроиспанцы пробились, и там благодаря какой-то очень странной разницы мячей 12-1 с Мальтой, а потом в финале того чемпионата их вратарь пропустил идиотский гол. Но по мне, это очень некрасивый хейт-спич был. Во-первых, никто никому ничего не должен. С чего вообще вот эта вот появилась теория, что Испания кому-то чего-то должна? Испания себе обеспечила результат, вышла, да, пусть со второго места в группе. Я еще могу согласиться с доводом, что Испания, возможно, подбирала себе соперника, чтобы не попасть на Бразилию раньше времени по сетке. Но то, что Испания целенаправленно сливала Германию, ей-то в этом какой мотив? Как всегда говорят следователи, ищи, кому выгодно. Какой мотив, какой резон Испании сливать Германию, если они по-любому никак не встретятся на следующем этапе этого мундиаля? Вот это я не понимаю. Плюс Германия должна, наверное, задавать вопросы к себе в первую очередь. Обыграй Японию, не было бы никакой вот этой сенсации. Как ты считаешь, Владимир, кто здесь прав больше, какая сторона?
Не, ну двух мнений здесь быть не может. Я бы, конечно, говорил про победу Японии, про нее скажу, а говоря про слив Испании, да нет, конечно, слушай, когда Коста-Рика вела, Испания вообще горела и вылетала, и в этот момент Испания также ничего не смогла сделать, как и до конца всего матча, поэтому обвиняют, что Испания там специально, так она как раз вчера вернулась к вот этим вот ужасным истокам тики-таки, когда просто перекат мяча без продвижения, без идейной. Вот это вот то, чего я надеялся, что Испания от этого ушла, она к этому вернулась, она ничего не могла придумать. Японцы были очень дерзкие, они на самом деле пытались там бежать и третий мяч забить, и четвертый, в принципе, то есть, ну, я бы сильно Испанию-то не обвинял, да, им в итоге выгодна та сетка, которую они получили, но я бы не сказал, что Испания уж прям хотела этого результата, у нее просто по игре ничего не получалось, и это факт. Плюс все-таки в конце Испания там мог у нее залететь мяч, когда был дальний удар, и вратарь Японии отбил перед собой. И там просто защитник Японии первым успел его выбить, а иначе бы его, по-моему, Марат или, ну, вот кто-то вносил бы. Поэтому, ну, отстаньте вы от Испании, слушайте. Испания еще помучается вот с таким вот перекатом мяча без продвижения. Вот она столкнется с таким же сценарием, ей будет дико сложно. И вот уж ерничество, издевательство людей тут абсолютно ни к чему. Просто вот много болельщиков сборной Германии, оно как-то вот это все вылилось. И ты абсолютно правильно сказал, не добавить, не прибавить, не убавить, что, ну, обыгрываете вы Японию, у вас столько моментов было, а вы так уверенно были уверены в том, что даже не реализовав столько моментов, вы доведете до победы, что японцы взяли вам, забили два мяча. Поэтому пеняйте на себя. С Коста-Рикой тоже был качельный матч. Да, в итоге дожали просто потому, что сильнее. Ну, как бы, о чем базар тут? Я бы выделял вообще Японию. Вот японцы большие красавцы, на самом деле. Большая неожиданность, хотя у Японии хороший состав. Мы уже обсуждали, что большинство игроков играет в Бундеслиге. Но тут главный плюс в том, что они все такие низкорослые, очень быстрые, юркие, работоспособные. Вот Рицидон, который еще давным-давно считался большим талантом, вот сейчас себя очень сильно круто проявляет. По-моему, он в ПСВ играл сейчас вот как раз в Германии. Вот он как раз сравнял счет. Хороший дальний удар. Да, ошибся у Най Симон, но удар очень был хлесткий. Поэтому японцев очень хорошая подготовленная команда. И отрадно, что их тренирует местный специалист, который прошел все ступени, начиная с молодежного футбола, заканчивая олимпийской сборной, подготовил так команду, которая не только по футбольному выглядит неплохо, хотя кто-то считает, да, 18% владения мячом вчера было. А что дали 82% владения испанцев вчера? Да ничего не дали. А японцы в нужный момент включали прессинг тоже ситуативно. Зачем им постоянно просто так бегать? Они в нужный момент включали, и Испания выбивала мяч по аутам вместе с Симоном. Поэтому я восхищаюсь японцами. Они себя загнали в такую ситуацию после победы с Германией. Ну, выигрывай ты Коста-Рику, и все, и выходи с 6 очками из группы, не мучайся. Тут себя поставили в ситуацию, что надо испанцев обыгрывать. И за 2 минуты 2 мяча забили. как раз вот этот второй мяч спорный с этой линией, проекцией мяча. Победители не судят, большие красавцы. О них надо говорить, а не о каких-то теориях заговора, жестоких карах, которые придут сверху и прочим. Так что Роме Нагучеву надо, короче говоря, не знаю, немецкого молока выпить, чтобы острота уже ушла из желудка и успокоиться. Я вот так скажу.
В Испании соглашусь, что слишком как-то их превознесли после разгрома Коста-Рики. А сейчас вот немножко они на землю пустились, и проблемы в их игре вскрываться начали. Это было еще видно в матче с Германией, когда включали...
Да, немцы хорошее сопротивление давление, дали.
Прессинг.
Хорошее, да, хорошее сопротивление. Уже у испанцев не все получалось. И забив первыми, они почти сразу же пропустили. Ну, не почти сразу же, но, в общем, пропустили, да.
Поэтому... Таким образом, в плей-офф у нас получается пары Испания-Марокко и Япония-Хорватия. Как ты считаешь, какие перспективы Японии пройти дальше против, ну, не самой молодой по среднему возрасту сборной Хорватии?
Слушай, пары отличные. Япония точно поборется с Хорватией. Хорватам, хоть и не молодые, но как раз... Про них все-таки нельзя сказать, что песок сыпется. Как раз они максимально отдаются, хорваты. Но мы это сейчас как раз обсудим, перейдя к их группе. Матч будет сложный. Хорваты в атакующих действиях, конечно, сильнее. Центр поля у них среди сборных один из лучших до сих пор в мире. Хоть там Модричу уже 100-500 лет. Поэтому... Но японцы будут характер. Вот если у них где-то по игре будет не получаться, они... Характер до последнего будет. То есть, может быть, это клише такое простецкое, но не знаю, я вот тут боюсь что-то прогнозировать. Мне кажется, будет очень интересно. До последних минут сложно что-то спрогнозировать.
Итак, вот плавно мы к группе F подобрались. И здесь тоже не без сенсации, тоже не без громкого вылета, тоже не без расстройства о том, что одна симпатичная команда покинула турнир. Марокко, первая строчка, 7 баллов. Баллов. 7 очков.
Да, мне кажется, ты сейчас Яндекс.Навигатор посмотрел.
Пробки в Марокко, 7 баллов. Сидите дома, ребята. Слушайте рок-н-ролл футбол в ваших ушах. Читайте наш телеграм-канал. Точнее, там читать-то мало, что там больше слушать. Там голосовые заметки еще бывают между основными выпусками. Хорватия, второе место, 5 очков. Бельгия и Канада покидают ярмарку, но очень по-разному это делают. Давай, наверное, начнем с Хорватии и Бельгии. В этом матче случился 0-0, и это, не знаю, какая-то еще одна чертовщина проклятия этого мундиаля. Все матчи, которые Константин Генич комментировал здесь, все три матча закончились со счетом 0-0. Как ты считаешь, какой следующий матч можно... пригласить прокомментировать Константина?
Ну, все-таки первые там два матча, где были нули, они были достаточно скучные. Тут все-таки получилось очень весело. На двоих команды 27 ударов нанесли.
Из них один пришелся по лавке сборной Бельгии уже после финального свистка. Лукаку ее расхерачил просто в осколки. Ну, как действительно, как в сказке о курочке Рябе, бил-бил, да не разбил, не забил, ничего абсолютно не залетало, вот какое-то проклятие
Константина. Слушай, ну это, как я вчера говорил, 4 промаха века, ну то есть как он не забил ни в одном из них, я даже не буду говорить, что хотя бы в одном забей, тут надо было во всех забивать, в одном моменте в штангу ударил, в другом моменте вратарь пролетел мимо мяча, головой не попал. В третьем моменте он ногу там ножницами пытался подрубить, тоже не попал. Ну а четвертый момент, когда уже заноси с дальнего прострела мяч, он пупком не попал по мячу. В общем, ну вот это вот пупком не попал по мячу, это, наверное, описание всей сборной Бельгии на этом чемпионате Европы. Я перед турниром желал им не выйти из группы. Ну, слушай, вот ты сказал про ярмарку. Вот ярмарка тщеславия у Бельгии случилась, потому что важный самый момент, когда, наверное, надо было Бельгии объединиться, они стали друг друга говнометанием заниматься. В общем, выяснилось, что думают жены одних про жен других. и оборона стала на нападающих кидать фаерболы. Нападающие стали обвинять оборону Вертонгена и Аудервельда, что они столетние старики, которые ничего не успевают. Поэтому все закономерно, мне Бельгию не жалко.
Закат золотого поколения, как считаешь, все, эпоха уходит. Бронза чемпионата мира 2018 года у них в активе, но ожидания-то были совсем другие, и даже вот рейтинг FIFA их в 2015-2016 году, а потом и в 2018 ставил на первое место. Но все закончилось, как в сказке про Золушку, раздолбанной лавкой запасных. Причины ты уже озвучил, почему так произошло. Не удалось вот эту атмосферу в том числе склеить в коллективе. Вот все эти склоки, сплетни, вся эта малаховщина, она никогда на пользу футболу не идет. Когда такое происходит, то стоит чего-то подобного на выходе ожидать. Дебрюне 34 будет в 26-м году, Лукаку 33, Азару 35. Как ты считаешь, потянет ли еще этот золотой актив чемпионат мира 2026? Или все, эпоха закончилась?
Дебрюйна, я думаю, да. Лукаку неизвестно. Он непонятно, в какой форме он вообще придет в себя, потому что он сейчас больше травмируется, чем играет. Азар, я думаю, все, до свидания, как и ну, большую часть состава. Да нет, ну я же перед турниром сказал, что хватит вести их уже всех. Надо менять. Да, команда упадет в уровне, но у них все равно там по одной-две фамилии в год появляется. Да, пока это не суперзвезды, да, они там... Лукаку уже в 17 лет играл и достаточно уже тогда высоко котировался. Но он тоже дорастал там потом немножко дольше, чем от него ждали. Ну, ничего страшного. Мартинес, как раз тренер сборной, подал в отставку. Самое время менять все. Ну, потеряют, может быть, там пару лет не попадут на там чемпионат Европы или следующий чемпионат мира. Надо было делать то, что надо было делать после Евро, когда как бы уже было видно, что все. Да, вот тут, конечно, встает дискуссия, всего ли достигло это поколение, получается, всего одна бронза чемпионата мира. Ну, с одной стороны, это немало, все-таки призеры чемпионата мира. С другой стороны, один из лучших составов, ну, вообще среди сборных в мировом футболе, ну, без преувеличения сказать. А в итоге все время где-то в четвертьфиналах останавливались, там, на Евро как раз 16-го года, когда Уэльсик выкинул чемпионат Европы прошлого года, когда с Италией какие-то они беззубые были, тоже быстро вылетели. Поэтому все закономерно, хорваты молодцы, хорваты как раз очень стабильно себя проявили, они, может быть, первый матч с Марокко не очень ярко провели, но дальше отличный матч с Канадой, и, в принципе, с Бельгией-то на самом деле неплохо играли, у них тоже были моменты и подходы, и Куртуа выручал, поэтому тут обоюдоострая игра случилась. Вот больно жалко за Канаду, но Канада тоже себе сделала хороший плацдарм перед следующим домашним чемпионатом мира. Наверное, им нужен более серьезный специалист, а не тот, который говорит, что мы выйдем и вынесем Хорватию. Ну, он как-то более жестко, по-моему, это сказал. В принципе, там, кроме Атибы Хатчинсона, все остальные еще будут в соку и в форме. Наверное, вратарь нужен немного другой, к сожалению. Господин Борин из Цервены звезды, да, ошибался.
Да, но он дал вчера экшен, особенно немного домашнюю заготовку изобразил. Хотел дать Нойера, а дал в итоге что-то из Comedy Club. Ну, опять же, да, 4 года есть, пусть готовится. Не знаю, у меня по Канаде двоякое мнение, я знаю, что это твои фавориты, но почему-то они изначально приехали как вот такие вот милые хипстеры, которые их все любят, все обожают, все жалеют. Ребята, все на поле заслуживается футбольное уважение.
Нет, я не говорю, что что-то незаслуженное. Они показали качество игры, но главная их проблема была в нереализации моментов. В первом матче с Бельгией столько не забили, с хорватами забили, потом как-то еще не забили, и потом все уже хорваты их задавили. Ну, а тут марокканцам... Ну, уже ничего не решалось, конечно, по матчу с Марокко, ну, серьезно судить не надо. То есть уже когда нет мотивации, наверное, хочется просто в удовольствие сыграть обычно. Ну вот Зиеш закинул за шиворот Борину. Марокканцы тоже молодцы. Крепкие.
Да, здесь, если бы ребята. Такой гол случился в конце матча, можно было бы пошутить, провести аналогию со сборной по хоккею, когда обычно вратаря снимает с ворот, дабы преимущество на поле получить. Вот, получили гол в пустые ворота, но здесь, видишь, все отзеркалилось здесь в начале матча. Случился такой экшен. Ну ладно, с кем не бывает. Много знает история таких футбольных ляпов. Ничего. Я думаю, сделают выводы и к домашнему чемпионату мира подойдут во всеоружии, во все готовности. Но пока Бельгия и Канада покидают турнир. И мы переходим к последнему дуплету групп. И группа H, в которой сегодня тоже случился экшен, в которой тоже было жарко, и в которой кто-то, ну, возможно, Роман Нагучев, опять уследит некий слив сильного соперника. Но здесь еще и чертовщина, еще и магия, еще и месть кровная, все замешано. Давай, наверное, сейчас подробнее расскажем, что это произошло. Итак, в группе H с первого места выходит Португалия, которая так, в принципе, уже была недосягаема. На втором месте опять триумф азиатского футбола, и внезапно Южная Корея 4 набирает очка и сыграет теперь, вероятнее всего, со сборной Бразилии. И Гана классно играла, билась, боролась, но покидает турнир вместе с Уругваем. Играли они друг с другом, Гана и Уругвай. Если вы помните, ребята, если вы следите за футболом, то в 2010 году был такой уже между ними мега-драматичный матч, где Луис Суарес вошел навсегда в историю мирового футбола. Не дали, к сожалению, этому термину название. Вот есть рука бога Марадонны, а здесь случилась рука Суареса, который наглым образом сыграл в волейбол в штрафной Ганы, поставили пендаль, и тот пендаль Гана не забила.
Причем пробила. Она это не сделала в конце дополнительного времени. Это же четвертьфинал, то есть Гана была вот буквально в шаге от выхода в полуфинал. Это было бы вообще событие вообще величайшее, да, во всей истории.
120-я минута.
Ну, а само Гьян, да, на них очень... Они впечатлились этой игрой в волейбол Суареса. Настолько были на него злые, что, наверное, вот это злость и гнев не туда направили. Гьян... Да. Пробил куда-то в небеса, а в дополнительное время уже тоже же, вот не остыв от этой злости, они проиграли по серии пенальти Уругваю.
Суарес так и не извинился, не записал извинительное видео, тогда еще в 2010 году это не было трендом. И африканцы все эти долгие 12 лет готовились к мести, и сегодня этот шанс им выпал уже на 20-й минуте. Уругвайский вратарь отбил мяч прямо на ногу Кудусу и, пытавшись исправить ситуацию, зацепил Мохаммеда. Судья сначала офсайд зафиксировал, но потом пошел смотреть ВАР и назначил пенальти. И что же произошло, как вы думаете, ребята?
Да, капитан Андре Айю решил, как на тренировочке, пешочком пробить этот удар. Сделал паузу мхатовскую, пробил на высоте вратаря. Ни в угол, ни по центру. В общем, идеальное вообще расстояние для голкипера Серхио Рочета. Ну и он спокойно отбил удар. В общем, и вот Гана весь матч так была. Я все-таки с тобой не соглашусь. Я бы не сказал, что Гана уж прям боролась. Она боролась скорее в конце. И вот эту интригу мы сейчас с тобой осветим. Но на Гану мне хочется поругаться, ребята. Но это какой-то совсем дворовый футбол. Гана всегда была... в бомонде африканского футбола одной из лидеров, но сейчас, по мне, это одна из слабейших, ну, вариаций сборной, которые я помню вообще за то время, что я смотрю футбол.
Ты разучил какие-то ганские ругательства, Владимир, использовал для этого Google-переводчик.
Ахтумба! Вот. Нормально?
Ну, не знаю, я там узнаю, когда выложим подкаст на платформе, если его заблокируют за нецензурный брать, то это все вот твои ахтумбы. Драма-то еще в том, что матч-то бессмысленный, по сути, оказался в концовке, потому что обе сборные вылетали, покидали турнир, и вот такая вот драма случилась.
Ну, собственно, да, в чем была... интрига, когда Уругвай сделал счет 1-0, еще Португалия в параллельном матче с Кореей еще вела 1-0, она забила в самом начале игры, и казалось, что Португалия ну, хоть и не мотивированный, но доведет дело до победы. И Уругвай при счете 1-0 спокойно выходил вместе с Португалией. Но вдруг на 27-й минуте Корея сравнивает счет. И тут уже, как бы, наверное, болельщики южноамериканской команды должны были занервничать. Буквально через 6 минут после первого забитого Уругвай забивает второй, а у Кореи все еще ничья. Но если Корея забивает второй мяч, то уже по разнице мячей проходит дальше Корея. И Уругваю надо было забивать еще. Но тут мало ли бы Гана включилась и опять бы забила, кто знает. Ну, собственно, так это все и продолжалось. Корейцы так и играли в ничью с Португалией. Уругвай вел 2-0, пытался забить третий мяч, наверное, все-таки понимая риск того, что корейцы могут выйти вперед с Португалией и поставить их в положение вылетающей команды, потому что от Ганы все-таки не просматривалось то, что они смогут сравнять счет, то есть даже во втором тайме у них какой-то особой конкретики не было. Да, вдруг появилось желание, которого почему-то не было в первом тайме, кроме момента с пенальти. Но ничего больше не получалось. И Корея уже начала давить, уже стали появляться у нее выходы и моменты. Вот был дальний удар, где вратарь Диого Кошта португальский отразил. При этом в первом тайме у португальцев было достаточно моментов. Если бы они их реализовали, может быть, того чуда, о котором я сейчас скажу, и не случилось бы. И на 91-й минуте арбитр добавил 6 минут. Португалия подавала угловой, она в конце матча пыталась мяч отодвинуть от своих ворот. Сон, наш дорогой Сон Хёнмин, гениальный, замечательный, которому надо уходить из Тоттенхэма, чтобы что-нибудь где-нибудь да выиграть, взял мяч после углового и протащил его через полполя, убегая от скопления португальцев. Дождался, что прибежит в штрафную Хван Хичан, нападающий Вулверхэмптона. В этот момент его уже окружило 6 футболистов Сона, но он отдал между ног одному из португальцев. Причем оценил, что Хичан не находится в офсайде, то есть он идеально выдержал тайминг. Хичан идеально вбежал в нужный момент и в касание пробил мимо Диого Кошты на 91-й минуте. Ну, это же прямо игра в кальмара, только с счастливым концом, как в итоге потом оказалось, потому что это 91-я минута, а у Ганы с Уругваем-то было 84-я минута, и там еще времени было ого-го. И так, собственно, и случилось. Закончилась игра корейцев, и они еще 5 минут вместе с болельщиками, они в центре поля, все смотрели трансляцию и молились на Гану, чтобы она все-таки не пропустила этот злосчастный третий мяч. Уругвай все-таки как-то пытался навалом, по-классически, но не особо тоже получалось. Гана уже, наконец, когда поняла, что не сравняет счет, она решила отомстить другим способом. Уругваю решила просто не пропустить этот третий мяч. Ну, я уж не знаю, насколько у них состоялась ли внутренняя сатисфакция, но они не пропустили, при этом в самую последнюю секунду арбитр еще и 8 минут добавил, которые переиграли, там Ганна тянула время. Вратарь, кстати, вот мы говорим про Лью Сесе, что он похож на Снуп Дога, а вратарь у Ганы с фамилией Зиджи, по-моему, Зиги, он очень похож был на Тупака. Я его называл «Давай, Тупак, покажи себя». И вот в последний момент назначили штрафную близко к воротам, но Уругвай игрок пробил просто в этого Зиги. Все закончилось, и Корея... Как раз потом показывали кадры уже того, как Корея смотрела в центральном круге последние минуты Уругвая, и когда все разразилось финальным свистком, как радовалась Корея, как нервничал португальский тренерский штаб корейцев Пауло Бенто. Его, по-моему, дисквалифицировали на эту игру, поэтому руководили его помощники. В общем, градус, нерв, все, что хотите, было. И, в общем, Япония, Корея нам подарили дополнительный праздник, дополнительные сюрпризы, дополнительные подарки. В общем, ну кайф же. Всем советую, кто не смотрел Корею, посмотреть на второй мяч. То есть вот именно эстетика и того, как Сон выдержал момент.
Это чемпионат мира. Потому что после второго гола сорвал с себя майку и вот свое атлетичное, накачанное тело показал, которое уже разлетается от фотографии по всем социальным сетям. Криштиану Роналду здесь проиграл битву, теперь уже не главный секс-символ футбольной братии, понимаете ли.
Так что вот такие пироги. Корея, я думаю, заслуженно выходит из группы с Португалией, потому что Уругвай по ходу турнира нас разочаровал. Ну, нам еще в конце постоянно показывали плачущего Суареса. Ну, я думаю, что уж кому-кому, а ему плакать точно не надо, и ему уж точно сочувствовать не надо. Да и сборной. Потому что проснуться только к третьему матчу.
Самое смешное, что, наверное, тот, кто смотрел без звука матч Ган-Уругвай и не смотрел на эту лайв-таблицу, мог подумать, что Суарес от счастья плачет, что они вышли в 1/8 и это начнет плачь. Ну, все показалось совсем не так. Бразилия, ну, практически гарантированно сыграет с Южной Кореей, так как мы пишем этот подкаст сейчас во время матча еще группы H. И вот по состоянию на прямо сейчас второе место в группе G занимает Сербия. И у нас такая пара образуется пока что виртуальная: Португалия и Сербия. Вот, как ты считаешь, Владимир, если так все и останется, смогут ли сербы чем-то удивить Криштиану Роналду? Или, может быть, он их чем-то удивит?
Ну, Португалии давние счеты с Сербией, в том смысле, что на отборе на этот чемпионат Сербия в последнем туре обыграла Португалию у них дома и вышла с первого места, а португальцам пришлось проходить сито отбора, и если бы не стечение обстоятельств, то в финале бы этого отбора они играли с Италией, неизвестно вообще попали на этот мундиаль, поэтому я думаю, что Португалия будет максимально заряжена, если это будет Сербия, но посмотрим, потому что матч качельный, первые открыли счет представители Альп. Но Сербия достаточно быстро за счет Митровича отыгралась. Тут еще вот тоже у них свой политический, скажем так, подтекст у сербов и Швейцарии, потому что в Швейцарии играет там Шердан Шакири, который как раз стал первым швейцарцем, забившим на третьем чемпионате мира. Вот это, да, казалось бы, у Шакири уже карьера как-то совсем идет тускло к закату, но вот он вошел в историю красиво. Митрович через 6 минут отыгрался, и Душан Влахович, который неожиданно вышел в основе, нападающий Ювентуса, будущая сборной, забил второй мяч. Посмотрим, как раз второй тайм будет огненный. Я бы еще ждал бы сюрпризов.
Пока вот он там бегает, голы забивает, в его родном Ювентусе-то революция происходит, и неизвестно еще, куда он вернется, и что там на этих руинах останется. Да, ребятки, не чемпионатом мира единым живет футбол. Если вы не следили за какими-то вещами, которые проистекают за пределами Катара, то мы вам сейчас расскажем. Вот мега интересная вещь, мимо которой мы не можем произойти. Переполох случился, но не в Бронксе, а переполох случился в Ювентусе. В ночь на 29 ноября появилось нежданно-негаданно сообщение от пресс-службы Ювентуса, которое гласило об отставке президента Андреа Аньелли
и вице-президента. И вообще всего директоров. Вот это, конечно, была дикая фантастика, но на самом деле, если копать глубоко, если позволишь, я уже продолжу как болельщик Ювентуса. Это звенья той цепи, которая сковывала туринцев последние месяцы, потому что над Ювентусом уже идет, скажем так, расследование, разбирательство, связанное еще со времен пандемии. Как выяснилось, руководство Ювентуса достаточно беспалевно занималось черной бухгалтерией, именно в смысле того, что приписывало себе какие-то небывалые доходы, платило мимо кассы игрокам зарплаты в пандемию, хотя объявляло всем, что игроки пошли на как раз задержку выплат, ну, чтобы поддержать клуб. А просто оказалось, что Ювентус мимо кассы платил. И еще выяснилось, при подписании Роналду ему мимо кассы заплатили бонус 20 миллионов. В общем, там какая-то жуткая история именно с бухгалтерией. И поначалу казалось, что, ну, клуб будет просто оштрафован. На самом деле это не новая история для Италии. Даже я не связываю это с Кальчеполе в 2006 году. Черные бухгалтерии там пытаются обойти правила многие. Но вот сейчас за Ювентус зацепились, и в итоге, скорее всего, чтобы защитить клуб, Андре Аньели, Павел Недвид, легенда клуба, и остальные менеджеры подали в отставку, чтобы именно клуб обезопасить. Но на них, но с ними будет индивидуальное разбирательство, потому что уже органы работают, УЕФА тут подключилась, потому что вскрылись записи телефонных переговоров, то есть там на самом деле все достаточно серьезно, слушали телефонные переговоры, и самое удивительное, эпоху зашифрованных чатов, эти люди обсуждали такие скрытые вещи по телефону, которые, ну, пилингуется связь достаточно легко всеми правоохранительными.
Ребята, пользуйтесь Телеграмом.
Да, если хотите Телеграмом, и я бы еще
заплатить кому-то 20 лямов мимо кассы, то звоните только в Телеграм.
Да, я бы еще нам добавил такую историю, что последние годы у Ювентуса, даже связанные не с этими финансовыми делами, у Ювентуса немножко пошел клуб как-то не туда. И давно говорили, что возможно за вот такие управленческие просчеты, даже не связанные с финансами, а с назначением хаотичным тренеров, с какими-то странными трансферами, с непопаданием, со свободными агентами, с раздуванием зарплат, Аньели так и так отправится в отставку, потому что клуб-то принадлежит клану Аньели, который еще с прошлых веков длится, но прямой-то наследник не нынешний Аньели, а Джон Элкон, такой американоподобный парень, который был сыном одной из жен Джани Аньели. Он прямой наследник вообще всей этой империи. Он там рулит, он назначает людей в Ювентусе. Ну, есть холдинг Эксор, который владеет в том числе Ювентусом, командой Феррари, холдингом Фиат. В общем, да, много таких там идет ответвлений. И говорилось, что Элкон хочет понемногу как бы взять ситуацию в свои руки и отодвинуть Аньели от управления. Но тут сама вот эта вся вскрывшаяся история помогает. И потихоньку Элкон назначает своих людей. Уже объявили официально, что 18 января будет заседание совета директоров, где будет, собственно, назначен официально новый менеджмент. Но пока уже как бы выбраны позиции президента, генерального директора. По-моему, господин по фамилии Феррера будет новым президентом, а господин Скановина...
Главное, чтобы не Федун.
По фамилии Скановина генеральный директор, и он, кстати, вот как раз считается человеком Элкона. По остальным кандидатурам пока непонятно, но обсуждается приход в качестве вице-президента по разным направлениям Александра Дель Пьера, легенды клуба. Ходили слухи в последние месяцы, что его могут даже взять президентом. Может быть, сейчас это с прицелом на будущее будет делаться, и Джорджо Киеллини также может быть приглашен. Так что клуб ждут непростые времена. Я не думаю, что как-то его накажут внутри Италии. Там, конечно, второго вылета в серию Б не будет. Хотя в прослушках и разговорах менеджеры Ювентуса шутили на тему второго Кальчеполе. И самое-то смешное, что вот эти все мутные схемы больше всего... И ими руководил бывший спортивный директор Фабио Паратичи, который уже год работает в Тоттенхэме, пригласил Антонио Конте. В общем, я не знаю, дотянется ли след до него в Англию, как у них там взаимоотношения с Италией, не знаю. Ну вот УЕФА, кстати говоря, может оштрафовать, я думаю, я не знаю, выкинут ли из Лиги Чемпионов, но я думаю, да, штрафуют, в общем.
У меня два вопроса попутные по этой ситуации.
Давай.
Что в преддверии январского трансферного окна все это значит? Что будет с трансферами в зиму? Понятно ли уже? Или нужно ждать вот этого решения о наказании или о помиловании?
Ну, наказание там, может быть, и месяцами как бы это все длится. Я не знаю. Наверное, как, ну, бюджет, он все равно текущий-то есть. Все равно холдинг Эксор могущественный, один из крупнейших в Италии. То есть на операционный бюджет это, в принципе, никак не должно повлиять. Денег у холдинга есть, но в целом, конечно, новое руководство будет сейчас более, скажем так, эффективно пользоваться средствами. Конечно, не будет уже таких вот подписаний свободных агентов а-ля Ди Марии на хорошие деньги, потому что Ди Мария как-то больше травмируется, чем играет. Вот на чемпионате мира играет. Тут важный момент, что Элкон полное доверие выразил Максимилиано Аллегри, который близкий друг Аньели, был готов уйти в отставку и осчастливил бы миллионы болельщиков Ювентуса, потому что с точки зрения футбольной организации именно тренировочного процесса там все достаточно плохо. С другой стороны, может быть, и Аллегри как-то перезагрузится, как-то ситуация всех объединит, я не знаю. Ну, я думаю, что трансферные истории больше пойдут на лето, сейчас доиграют тем составом, просто надо ждать решений, пока просто не обладая информацией, не очень понятно, что в принципе будет. Да, мы болельщики Ювентуса, да, мы следим, болельщики Ювентуса, за ситуацией, но пока просто надо, чтобы назначили новое руководство, может быть, она как-то прояснит это все. Понятно, что она не будет там пытаться как-то предъявлять публично команде Аньели, это все уже они там внутри разберутся. Поэтому будем смотреть, но ситуация, конечно, нетривиальная. Но я думаю, что в ближайший год-два Ювентус, конечно, за чемпионство бороться не будет. Там будут менять экономическое хозяйство. Я думаю, что стратегия с футболистами поменяется, потому что раз опыт с дорогостоящими именно в плане зарплаты свободными агентами себя не очень оправдывает, возможно, будет сделана ставка на свою академию, потому что уже появляются интересные фамилии по типу Миретти, Фаджоли и остальных, то есть Ювентус и академия неплохо. Вот Гатти, молодой итальянский центральный защитник. Поэтому просто надо смотреть. Но такая вот ситуация в Турине неспокойна. Может быть, у Торино есть шанс с Лешей Миранчуком подняться.
Забытую субстанцию вот стоит вспомнить в данном контексте. Что будет с Суперлигой вот в свете этой истории с Ювентусом? Что Ювентус стает частью проекта Суперлиги наряду с испанским дуэтом Реалом и Барселоной. Есть ли вообще какие-то новости по этому проекту и какие-то перспективы в свете вот этих открывшихся событий?
Ну, мне кажется, Суперлига больше все-таки отождествляется с Флорентино Пересом и Реалом, и Барселоной скорее. Мне кажется, скорее это все-таки от Переса зависит. Ну, вот Аньели освободился, может пойти отомстить всему европейскому футболу. Ну, не знаю, насчет Суперлиги как-то мы публичных шагов не видим. Мы видим какие-то кулуарные намерения как-то это все возродить, но мы не видим публично каких-то конкретных шагов к этому, мы не видим никаких идей, аргументов, чтобы мы, наконец, взяли и поверили в этот проект, который больше выглядит как мыльный пузырь. Поэтому, не знаю, пока все на паузе. Надо просто смотреть, следить. Вот, кстати говоря, перерыв матча Сербия-Швейцария. Швейцария сравняла счет, и теперь при ничейном результате именно крестообразные граждане из альпийских лугов выходят вместе с Бразилией.
Да, ребят, мы пока не знаем, чем закончится этот матч. Надеемся, что не такой дракой массовой, который закончился последний матч Кубка России в этом году между «Зенитом» и «Спартаком». Вот это был Махач.
Давайте
подзадрес нашего подкаста. Пару слов, пару хуков, пару панчей уделим этому событию. Дали такое вот представление. У меня почему-то сложилось четкая какая-то такая теория заговора, что не могло ли это быть неким маркетинговым ходом и трюком, потому что мы тут все позабыли про российский футбол, видите ли, мы тут восторгаемся красотой футбола, происходящего в Катаре, успехами азиатских сборных, выходом Сенегала в плей-офф, а про наш-то родненький Куца и забыли, они вот здесь вот мастера-то спорта, и чтобы вот как-то привлечь наше внимание, они устроили вот этот махач. Но это, конечно же, вероятность того, что моя теория правдива примерно, как шансы на выход сборной Польши в финал этого чемпионата мира, но тем не менее,
как тебе... Ты представляешь, а если вдруг это случится?
Слушай, ну если это случится, да, если сборная Польши выйдет в финал чемпионата мира, я вот сейчас прилюдно на всех наших платформах, на Spotify, на Яндекс.Музыке, на Apple Music, везде-везде обещаю, что съем во время записи следующего подкаста. Не знаю, что я должен съесть, Владимир, давай ты выбирай. пачку Ролтона без разбавки кипятком.
Ну, а почему нет, кстати говоря? И пережевывая это, будешь пытаться что-то членораздельно говорить в микрофон. Вот получится ли тебя или нет, слушайте нас. Обязательно и узнаете.
Будет такой хрустящий эфир.
Да, ну слушай, по поводу драки...
Да, 6 красных карточек там раздавал.
Ох,
там... По-разному ребята отличились, особенно вот весь интернет начал хейтить Соболева, который сорвался со скамейки запасных из спины и начал наносить удары. Не знаю, Оскар за лучшую роль второго плана я бы на Илью Мярову отдал, потому что он так лихо ворвался в кадр, поскользнулся, проехался по траве и потом вскочил. Тут раз 6 или 7 я пересматривал этот махач. Какие впечатления, Владимир, у тебя вот эта вся история оставила? Стоило ли оно того? И вообще, из-за чего все полыхнуло-то? Адекватное ли решение вынесли судьи, а теперь еще вот и КДК РФС?
Да, я этот момент смотрел в прямом эфире, как раз уже в это время сборная Марокко вела у Бельгии 2-0 во втором туре, и уже решил переключиться, и тут такой подарок всем, потому что «Зенит» уже явно знал, что «Крылья Советов», их третий конкурент по группе, выигрывают свои матчи, и, соответственно, при ничейном результате «Зенит» занимает третье место в этой группе и отправляется в так называемый «Путь регионов» и будет гастролировать с клубами первого и второго дивизиона. Ну, слушай, я не помню, что там именно стало триггером этой ситуации, но мне кажется, просто игрокам «Зенита» как-то хотелось хоть в чем-то поквитаться со «Спартаком», потому что были слухи, что патрон «Зенита» обещал опять жирные премиальные на ничего не значащий матч, но если бы обыграли «Спартак», да, были бы жирные премиальные перед отпуском. Ну, в итоге при ничейном результате, потом после того, как все как-то улеглось, была серия пенальти, «Зенит» в ней выиграл. Бразилец Иван отбил 2 пенальти, очень так такой стройный, статный, высокий вратарь. Ну, подрались, конечно, знатно. Все вспоминали и сравнивали с легендарной бойней 2004 года ЦСКА и «Сатурн». Но мне кажется, там все-таки было помощнее, потому что там в той драке, я помню, болельщики двух клубов все участвовали, помогали футболистам двух команд. Болельщики били игроков «Сатурна», а болельщики «Сатурна» били игроков ЦСКА. Это, конечно, было... Чем еще и Газаев подключился, я помню.
Да, это был легендарный махач. Наверное, все-таки в рейтинге драк-то он на первом месте.
Да, я думаю, все-таки да, даже... Но что-то близкое. У Шамара Николсона и Родригау, они там друг другу пытались залепить нормального хука такого дать, жирного.
Еще одна фанатская теория, из-за чего все это происходило. Завтра, 3 декабря, пройдет жеребьевка следующей стадии Кубка.
Ой, вот это событие, и не пропустите.
«Зенит» рискует приехать в мой родной город, в Ульяновск, где 28 февраля встретится с местной ульяновской «Волгой», которая где-то на дне турнирной таблицы ФНЛ сейчас обитает, но после смены тренера на Сергея Жукова, это не тот, что из руки вверх, а тот, что из Томи, начинает поступательное движение наверх. В общем, матч пройдет 28 февраля. Зная, в каком состоянии газон на центральном стадионе «Труд» в Ульяновске в середине мая...
Там на коньках катаетесь в это время?
Я просто не представляю, во что там будут играть в феврале. Может быть, лед зальют, коньки раздадут, хоккей с мячом устроит, коим наша область славится в большей степени, чем футболом. Так вот, 25% вероятности есть, что выпадет именно Ульяновск «Зенитова», «Зенит» Ульяновску. Видимо, махач был для того, чтобы не ехать вот в эти суровые условия, получить красные карточки, благополучно сидеться в отпуске. Но это, опять же, теория заговора примерно, опять же, с такой вероятностью, как и выход сборной Польши в финал чемпионата мира по футболу.
Может быть, все может быть. Может быть, не только... Вот на это же никто не обратил внимания. Все обратили внимание на сборную Испании, что она такая расчетливая. А может быть, и «Зенит» такой расчетливый. Ну, посмотрим. Вот в разгар второго тура чемпионата мира наш футбол напомнил о себе. Умеют, когда хотят.
Делать шоу, да, да, да. То есть не Максим единый, не только вдоль ночных дорог, а еще и вот крепкое, жесткое ММА им устроили. Слушай, ну сейчас в тренде UFC, ММА, вот ребята тоже решили не отставать. Может быть, в следующий кубок Counter-Strike нас Дотой порадует, что-то вот в этом направлении какой-то экшен произойдет на поле. С пейнтбольными ружьями побегают, как это уже бывало однажды на базе Динамо.
Ну, как раз Соболев любитель Counter-Strike. Любитель поиграть в эти киберспортивные движухи. И вправду, может быть. И, может быть, да, на базе Динамо это все. Опыт есть. Воспоминания еще свежи, хоть и 10-летней давности.
Ну, а нашего следующего подкаста вам ни в коем случае не придется ждать 10 лет. Мы обещаем управиться гораздо быстрее и выйти уже, ну, максимум через неделю, когда уже следующая стадия плей-офф вовсю произойдет, и нам снова будет что вам рассказать, о чем с вами поделиться, о чем подебатировать друг с другом. Ребятки, непременно найдите наш телеграм-канал Rock'n'Roll Football, в одно слово, как слышится, так и пишется. Обещаем, что между подкастами мы будем выпускать там еще дополнительные реплики голосовые, поэтому заходите, подписывайтесь, комментируйте. Будем рады подебатировать и с вами. Обещаем, как Александр Соболев, себя не вести и с кулаками на любую критику не бросаться с лавки, с кресла, где мы записываем подкаст.
Хорошо, не с пенька.
Ну, не будем раскрывать все секреты нашей закадровой работы, кто на чем сидит, кто как далеко глядит. Ребятки, это был подкаст Rock'n'Roll Football, и для вас дал жаркую качественную аналитику Владимир Ардаев.
И дал эмоцию мой дорогой соведущий Олег Крюков. До скорых встреч, ребята.
Rock'n'Roll Football.